Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Оглавление цепочки «Таинственные ответы на таинственные вопросы». Из этой цепочки вы узнаете о том, как рациональное мышление соотносится с убеждениями, о том, зачем нужны объяснения и какие они бывают, о том, какое отношение рациональное мышление имеет к научному познанию и научным теориям, и немного о том, как в похожих ситуациях будут вести себя рационалисты и люди, незнакомые с рациональным мышлением. На англоязычном ресурсе эта цепочка считается основной среди прочих. wiki.lysurang.com/wiki/mysterious_answers_t. _mysterious_questions. Убеждения должны окупаться. Элиезер Ютковский. Начало одной древней притчи звучит так. Если дерево падает в лесу, и нет никого рядом, чтобы это услышать, создает ли дерево звук? Кто-то говорит. Да, оно порождает колебания воздуха. Другой говорит, нет, никакой мозг не производит обработку слуховой информации. Представим, что после того, как дерево упало, эти двое вместе входят в лес. Будет ли первый ожидать увидеть дерево, упавшее влево, а второй — дерево, упавшее вправо? Представим, что перед падением дерева двое оставили рядом с ним включенный диктофон, а после они воспроизводят его запись. Будет ли кто-либо из них ждать не тех звуков, что другой? Представим, что они присоединили электроэнцефалограф к каждому мозгу на планете. Планирует ли кто-нибудь увидеть график, который не рассчитывал увидеть второй? Несмотря на то, что эти люди спорят, один говорит «нет», а другой. Ожидаемые ими переживания не отличаются. Спорщики считают, что у них разные модели мира — но в этих моделях нет никаких различий по отношению к тому, какие будущие наблюдения им предстоят. Соблазнительно попытаться уничтожить этот класс ошибок с помощью запрета всех убеждений, не являющихся ожиданиями каких-либо сенсорных ощущений. Но в мире есть многое, что не ощущается напрямую. Мы не видим составляющих кирпич атомов, но эти атомы действительно существуют. Под твоими ногами пол — но ты не ощущаешь его напрямую. Ты видишь отраженный от него свет ели. Точнее, ты видишь результат обработки этого света сетчаткой и зрительной корой. Сделать вывод о существовании пола на основе его зрительного наблюдения значит подумать о незримых причинах, стоящих за ощущениями. Этот шаг выглядит очень незначительным и очевидным. Но это все же шаг. Ты стоишь на вершине небоскреба, рядом с тикающими старинными часами, имеющими часовую, минутную и секундную стрелки. В твоей руке шар для боулинга, и ты сбрасываешь его с крыши. На какой по счету щелчок стрелок ты ожидаешь услышать грохот шара, упавшего на землю? Чтобы точно ответить на этот вопрос, тебе нужно использовать убеждения вроде «гравитация Земли равна 9,8 метра в секунду», 2 — и высота этого здания равна 120 метрам. Эти убеждения нельзя назвать бессловесными ожиданиями сенсорных ощущений. Они довольно словесные, пропозициональные. Можно, не сильно погрешив против истины, описать эти убеждения как предложения, составленные из слов. Но эти убеждения имеют выводимое последствие, которое является прямым сенсорным ожиданием. Если секундная стрелка часов стоит на числе 12, когда ты бросил шар, то ты ожидаешь увидеть ее на числе 1, когда ты услышишь грохот 5 секунд спустя. Для того, чтобы ожидать сенсорные ощущения настолько точно, насколько это возможно, необходимо обрабатывать убеждения, не являющиеся ожиданиями сенсорных ощущений. Великая сила Homo sapiens состоит в том, что мы лучше, чем любой другой вид на планете, можем научиться моделировать невидимое. И в этом же состоит одна из наших величайших слабостей. У людей нередко встречаются убеждения о вещах, которые не просто незримы, но и нереальны. Тот же самый мозг, что может логически вывести и построить сеть причин, лежащую за сенсорными ощущениями, может построить и сеть причин. Не соединенную ни с каким сенсорным ощущением, еле очень плохо соединенную. Алхимики были убеждены в том, что флогистон вызывает огонь. Очень упрощенно это можно представить, как узел с надписью «флогистон», от которого тянется стрелка к сенсорному ощущению теплого костра. Но это убеждение не производило предсказаний на будущее. Связь между флогистоном и наблюдениями всегда корректировалась после наблюдений, вместо того, чтобы как-нибудь ограничить наблюдение заранее. Или, скажем, учитель литературы говорит тебе, что знаменитый писатель Валки Вилкинсон, постутопист. Что изменилось в твоих ожиданиях по поводу его книг в свете этой новой информации? Ничего. Это убеждение. Если вообще можно называть это убеждением, вообще никак не связано со сенсорным восприятием. Но, тем не менее, тебе лучше запомнить о связи между Валки Вилкинсоном и атрибутом «постутопист». Тогда ты сможешь извергнуть это обратно на будущем экзамене. Если тебе сообщат, что постутописты показывают охлаждение колониальных чувств, то ситуация совершенно аналогична. Если автор письменного теста спросит, показывал ли Вилкинсон охлаждение колониальных чувств, то стоит ответить утвердительно. Убеждения связаны друг с другом, хоть и не связаны ни с какими ожидаемыми сенсорными ощущениями. Люди могут построить целые сети убеждений, соединенные только друг с другом, будем называть это явление плавающими убеждениями. Это уникальный человеческий изъян, не имеющий аналогов у остальных животных, извращение способности Homo sapiens строить абстрактные и гибкие сети убеждений. Одна из добродетелей рационализма, эмпиризм, состоит в привычке постоянно задаваться вопросом о том, какие сенсорные ощущения предсказывает это убеждение, или еще лучше, какие ощущения это убеждение запрещает. Ты убежден, что флогистон — причина огня. Тогда что ты ожидаешь увидеть, исходя из этого? Ты считаешь Валки Вилкинсона постутопистом. Тогда что ты рассчитываешь встретить в его книгах? Нет, не охлаждение колониальных чувств. Какое переживание случится с тобой? Веришь ли ты в то, что если дерево падает в лесу и нет никого рядом, чтобы это услышать, то оно все равно создает звук? Тогда какой опыт должен выпасть на твою долю? Еще лучше спросить о том, какой опыт тогда с тобой точно не случится. Ты веришь в то, что жизненная сила объясняет загадочную разницу между живым и неживым? Тогда какие происшествия это убеждение запрещает? Какое событие совершенно точно опровергнет это убеждение? Ответ «никакое» говорит о том, что это убеждение не ограничивает возможные переживания. Оно позволяет случиться с тобой чему угодно. Оно плавает. Споря по поводу вопроса, вроде бы связанного с фактами, всегда держи в уме различие ожиданий будущего, из-за которого происходит спор. Если найти это различие не удается, то, скорее всего, вы спорите о названиях ярлыков в сети убеждений. Или еще хуже, о плавающих убеждениях, кляпах, надетых на сеть убеждений. Если ты не представляешь, какие сенсорные ощущения выводятся из того, что Валки Вилкинсон принадлежит к постутопистам, то ты можешь спорить бесконечно, а еще ты можешь опубликовать бесконечное количество статей в литературных журналах. И самое главное, не спрашивай, во что верить, спрашивай, чего ожидать. Каждый вопрос об убеждениях должен порождаться вопросом о предсказаниях. И именно этот вопрос о предсказаниях должен быть в центре внимания. Каждое смутное убеждение должно рождаться, как смутное ожидание, а затем оплачивать жилплощадь прогнозами будущего. Если убеждение становится злостным неплательщиком, высели его. Перевод. bitichtw.com/lusurung.com/i3/making_pay_rent_. Подчеркивание in нижнее подчеркивание anticipated нижнее подчеркивание experiences/. Вера в убеждение. Элиезер Ютковский. Карл Саган как-то рассказал притчу Инлиш о человеке, для удобства дадим ему имя Кредерус, который пришел к нему и заявил: «В моем гараже живет дракон». Потрясающе. В течение столетий по всему миру гуляли легенды о драконах, но до сих пор ни у кого нет никаких убедительных свидетельств их существования. Конечно же, любой человек ответит: «Я хочу посмотреть на настоящего дракона, где этот гараж». Но гость вынужден нас огорчить. Дракон невидим. Далее Саган замечает, что невидимость не делает гипотезу о драконе нефальсифицируемой. Можно войти в гараж и услышать громкое дыхание из пустоты, увидеть неожиданно возникающие следы на земле, а потом при помощи инструментов обнаружить, что что-то в гараже поглощает кислород и выделяет углекислый газ. Поэтому стоит ответить. Ничего страшного, я попробую услышать его дыхание. Но Кредерус отвечает, что дракон совершенно бесшумен. А что? Если я измерю содержание углекислоты в воздухе? Нет, дракон не дышит. Можно распылить в воздухе муку, тогда она налипнет на дракона, и его контур можно будет увидеть. Дракон проницаем для муки. Мораль этой басни в том, что плохая гипотеза должна ловко маневрировать, чтобы избежать опровержения. Но я рассказываю эту историю не для того же, что и Карл Саган. Я хочу проиллюстрировать другую идею. Где-то в недрах разума Кредеруса явно хранится правильная модель ситуации, поскольку он заранее ожидает определенных результатов всех этих проверок, а именно таких результатов, которые ему придется оправдывать. Некоторые философы запутываются в подобных сценариях, не понимая, верит ли Кредерус в дракона или все-таки нет. Можно подумать, что в человеческом мозге мало места, и храниться может только одно убеждение за раз. Реальный разум намного сложнее. Как я уже говорил, убеждения бывают разными, не все можно назвать прямыми ожиданиями сенсорных ощущений. Кредерус явно не ожидает увидеть в гараже ничего необычного, иначе он не оправдывался бы заранее. Также возможно, что в его фонде словесных убеждений хранится «в моем гараже живет дракон». Рационалисту может показаться, что эти два убеждения должны конфликтовать друг с другом, даже несмотря на то, что они разных видов. Но тем не менее, если написать «небо зеленое» на фотографии синего неба, то бумага и не подумает исчезать в языках пламени. Добродетель эмпиризма должна не позволить нам совершать подобные ошибки. Рационалисты должны постоянно выяснять, какие переживания предсказывают их убеждения, требовать, чтобы убеждения окупались. Но проблема Кредеруса лежит глубже, и ее не исцелить этим простым советом. Довольно просто соединить убеждение в драконе с ожидаемым наблюдением гаража. Если ты веришь в живущего в гараже дракона, то ты, открыв дверь, рассчитываешь увидеть этого дракона. Если ты не видишь дракона, то это означает, что в гараже дракон не живет. Действия довольно просты. Ты даже можешь попытаться повторить это со своим гаражом. Но нет, это невидимость, симптом чего-то похуже. Возможно, ты помнишь тот момент из детства, когда ты уже начал сомневаться в существовании Деда Мороза, но еще считал правильным верить в Деда Мороза. И поэтому пытался отвергнуть сомнения. Дэниел Деннет заметил, когда трудно верить в Экс, намного легче верить в то, ты обязан верить в Экс. Как можно верить в то, что первичное космическое небо одновременно совершенно синее и совершенно зеленое? Эта фраза вводит в замешательство. Непонятно, что это означает в смысле ожидаемых переживаний. Непонятно, во что именно ты бы верил, если бы верил. Намного проще поверить в то, что правильно, хорошо, добродетельно и полезно верить в то, что первичное космическое небо одновременно полностью зеленое и полностью синее. Деннет называет это верой в убеждение, того же термина буду придерживаться и я. Ну и затем, раз мы имеем дело с человеческим разумом, все как обычно усложняется. Думаю, что даже Деннет слишком сильно упростил то, как эта психологическая уловка работает на практике. К примеру, если человек верит в убеждение, то он не может признаться себе в том, что он просто верит в убеждение. Ведь добродетельно верить, а не верить в убеждение. Следовательно, если ты веришь в убеждение, а не просто веришь, то ты недобродетелен. Никто не скажет даже про себя. Я не считаю, что первичное космическое небо одновременно синее и зеленое. Но я считаю, что мне следует так считать. Разве что этот человек необычайно хорошо умеет признавать свои недостатки. Люди не верят в веру в убеждения, они просто верят в убеждения. Если вы находите предыдущий абзац сложным для понимания, Попробуйте поизучать математическую логику, которая учит остро различать такие вещи, как утверждение пи. Доказательство пи-доказательства того, что пи доказуемо. Такие же коренные различия есть и между пи, желанием пи верить в пи, желанием верить в пи и верой в то, что ты веришь в пи. Вера в убеждение бывает разной. Она может быть явной. Человек осознанно повторяет про себя «добродетельно верить в то, что первичное космическое небо одновременно совершенно синее и совершенно зеленое», и при этом считает, что он в это верит, разве что этот человек необычайно хорошо умеет признавать свои недостатки. Бывают и менее бросающиеся в глаза формы. Возможно, Кредерус боится публичного осмеяния, которое, как он считает, неизбежно последует, если он публично признает, что был неправ, хотя фактически. Любой рационалист искренне порадуется за него, а остальные будут скорее высмеивать Кредеруса, если он отнюдь продолжит заявлять о драконе, живущем в гаражах. Возможно, Кредеруса передергивает от перспективы признаться себе в том, что дракона нет точно так же, как его передергивало бы от физической боли. Это противоречит его представлению о себе как о победителе-первооткрывателе, увидевшем в своем гараже то, что упустили все остальные. Будь все наши мысли теми осознанными предложениями на естественном языке, которыми обычно манипулируют философы, человеческий мозг был бы намного проще для понимания. Быстро утекающие мысленные образы, невысказанные вспышки боли, исполняемые без сознательного ведома желания — все это составляет такую же часть личности, как и слова. Несмотря на то, что я не соглашаюсь с Диннетом касательно некоторых деталей и тонкостей, я все равно считаю, что введенное им понятие «вера в убеждение» — ключ к пониманию Кредеруса. Однако, необходимо более широко трактовать понятие убеждения, не ограничивать его вербальными утверждениями. Убеждение может быть невысказанным контроллером ожиданий. Вера в убеждение может быть невербальным направляющим когнитивного поведения. С точки зрения психологии, утверждение Кредерус не убежден в том, что в его гараже живет дракон. Но он убежден в том, что полезно быть убежденным в существовании дракона в гараже, в лучшем случае нереалистично. Но вполне допустимо сказать, что Кредерус рассчитывает на отсутствие дракона и оправдывается, словно он убежден в наличии дракона. Человек может каждый день использовать заурядную мысленную картину своего гаража без драконов, всегда правильно предсказывающую его ощущения после открытия двери, но ни разу в жизни не произнести про себя предложение «В моем гараже драконов нет». Это почти наверняка случалось и с тобой. Открывая дверь гаража или спальни, или чего-нибудь еще, и ожидая не увидеть драконов, на сознательном уровне ты думаешь о чем угодно, но не о драконах. И для того, чтобы человека передергивало от мысли отказаться от убеждения о драконе, или чтобы его передергивало от мысли изменить представление о себе как о верящем в дракона. Совсем не обязательно, чтобы он явно думал: «Я хочу верить в дракона, живущем в моем гараже». Обязательно лишь передергиваться от перспективы признаться себе в своей неправоте. Для того, чтобы правильно готовить оправдание для будущих экспериментальных результатов, Кредерус должен, во-первых, хранить где-то в разуме правильную модель ситуации, контролирующую его ожидания, и, во-вторых, действовать и мыслить таким образом, чтобы защитить либо свое свободно плавающее убеждение о драконе, либо свое представление о себе, как о верящем в дракона. Если Кредерус верил в убеждение о существовании дракона и вдобавок был убежден в существовании дракона, то проблема была бы уже не так грозна. Кредерус желал бы рисковать, если речь идет об экспериментальных предсказаниях, и, возможно, даже согласился от убеждения о существовании дракона, если бы его предсказания бы не сбылись, хотя... Если Кредерус был бы не до конца уверен в существовании дракона, то его вера в убеждение могло бы помешать этому признанию. Однако, когда кто-то заранее оправдывается, это обычно требует расхождения убеждения и веры в убеждение. Перевод. bithub://lesurang.com/lesurang.com/i4/belief_in_belief/. Байсианское дзюдо. Элиезер Ютковский. Вы можете получить массу удовольствия, общаясь с людьми, чьи ожидания будущего теряют связь с их же верой в убеждениях. Как-то на одном званом обеде я пытался объяснить человеку, чем я зарабатываю на жизнь. И он сказал: «Я не верю в возможность искусственного интеллекта, ведь лишь Бог может создать душу». «Я, должно быть, движимый божественным наитием», — немедленно ответил. «То есть, если я смогу создать искусственный интеллект, то это докажет ложность вашей религии».
«Что?»
— сказал он. «Ну, если ваша религия предсказывает, что я не способен создать искусственный интеллект, то факт создания мной искусственного интеллекта будет означать неправоту вашей религии. Либо ваша религия допускает возможность создания ИИ, либо его создание опровергнет вашу религию». Повисла пауза. Он осознал, что только что сделал свою гипотезу фальсифицируемой. И затем он ответил: «Ну, я не имел в виду, что вы не сможете создать интеллект. Я хотел сказать, что он не может испытывать эмоции таким же образом, что и мы. Итак, если я создам искусственный интеллект, в который не будет заложено ничего на вроде заранее написанного сценария, и мое творение начнет говорить о чем-то, похожем на нашу духовную жизнь, то тогда ваша религия неверна». «Ну, видимо, нам придется остаться при своих мнениях на этот счет. Согласиться, не соглашаться. В таких случаях говорят англичане. На самом деле так нельзя. Есть теорема из области рациональности, теорема Аманна о согласии, которая говорит о том, что два рационалиста не могут согласиться, не соглашаться. Если два человека не соглашаются друг с другом, то хотя бы один из них должен быть в чем-то неправ». Мы коротко прошлись по этой теме. И, наконец, он сказал: «Ну, кажется, на самом деле я пытался сказать вот что. Я считаю, что вы не можете создать что-то вечное». «Я тоже так считаю», — ответил я. «Я рад, что мы смогли прийти к консенсусу по этому вопросу, как и требует теорема Аманна о согласии». Я протянул свою руку, и он пожал ее, а потом побрел дальше. Женщина, которая стояла рядом и слушала наш разговор, серьезно посмотрев на меня, сказала: «Это было прекрасно». «Большое спасибо», — ответил я. Перевод. bithub://lesurang.com/lu/i5/baesian_judu/. Провозглашение и крики ободрения. Элиезер Ютковский. Однажды я посетил конференцию по теме «Совместимы ли религия и наука?». Одна женщина-язычник с жаром рассказывала о своих представлениях о сотворении Земли. Гигантская первичная корова была рождена в первичной бездне, а затем создала первичного бога при помощи слюны и языка. Потомки первичного бога убили корову и сотворили землю из ее плоти и так далее. История была длинной, подробной и более абсурдной, чем модель мира, в которой земля покоится на спине огромной черепахи. И эта женщина явно разбиралась в науке достаточно, чтобы это понимать. Я до сих пор не могу подобрать слов, чтобы описать, как именно говорила эта женщина. С самодовольством. Осознанно щеголяя собой. Казалось, что женщина рассказывала этот миф о сотворении целую вечность на самом деле. Вероятно, прошло не более 5 минут. Странное нечто. Гордость удовлетворения выставления себя на показ явно имела какое-то отношение к ее знанию того, что эти убеждения были возмутительны с научной точки зрения. И она не презирала науку. Она выступала за то, что наука и религия совместимы. Она даже рассказала о том, что если взглянуть на Землю, в которой жили викинги, то нетрудно понять, почему они верили в первичную бездну, и этим объяснением она свела свои верования к чему-то заурядному. Но при этом все равно настаивала на своей вере в этот миф, говоря об этом с исключительным удовлетворением. Я не думаю, что понятие «вера в убеждение» можно растянуть настолько, чтобы покрыть это событие. Слишком странной была эта речь. Она не повторяла легенду с фанатичной верой кого-то, кому нужно подбодрять себя. Она не надеялась убедить в чем-то аудиторию, и ей не нужна была наша поддержка для того, чтобы чувствовать себя полноценной. Деннет, автор понятия «веры в убеждение», считает, что большую часть того, что мы называем религиозными верованиями или религиозными убеждениями, стоит изучать как религиозные провозглашения. Представим, что пришелец-антрополог изучает группу современных студентов-филологов, все из которых, кажется, считают, что Волки Вилкинсон является постутопистом. В этом случае правильный вопрос звучит не как «почему все они разделяют это странное убеждение?», а как «почему все они пишут это странное предложение на письменном экзамене?». Даже если предложение совершенно бессмысленно, ты все равно знаешь, когда следует его громко пропеть. Я думаю, что все же несколько чересчур считать, что религиозные верования заключаются лишь в громком повторении определенных фраз. Большинство людей довольно честны, и после произнесения религиозных предложений вслух чувствуют себя обязанными повторить их мысленно, чтобы эта мысль прозвучала и в сознании. Но даже понятие религиозных утверждений вряд ли покрывает рассказ язычницы о своей вере в первичную корову. Если кому-то нужно произнести религиозное убеждение вслух, чтобы понравиться священнику или собрату по вере, да что там, просто чтобы подтвердить свое представление о себе как о верующем, ему стоит притвориться верящим намного убедительнее, чем притворялась эта женщина. Пересказывая легенду с нарочито подчеркнутой гордостью, она даже не пыталась быть убедительной, даже не пыталась заставить аудиторию поверить в то, что она воспринимала свою религию всерьез. Кажется, именно это меня и ошеломило. Несколько известных мне людей верят в свою веру касательно совершенно абсурдных вещей. Но когда они страстно рассказывают о предмете своей веры в убеждениях, они намного сильнее стараются убедить себя в том, что воспринимают все это всерьез. Наконец, я понял, что язычница не пыталась убедить в чем-то нас и не пыталась убедить в чем-то себя. Ее пересказ легенды о сотворении вообще не имел отношения к сотворению мира. Пятиминутная обличительная речь была одобрительным возгласом, что-то вроде баннера на футбольном стадионе. Баннер с надписью «Вперед синие» не утверждает ничего о фактах и не пытается быть убедительным. Это просто кричалка. Та странная подчеркнутая гордость. Язычница словно участвовала в гей-параде, обнаженной, замечу, мимоходом. Не имею ничего против участия в гей-параде в обнаженном виде. Лесбиянство не относится к числу вещей, которые могут быть уничтожены правдой. Это было не просто выражением одобрения, как участие в гей-параде. Это было оскорбительно-эпатажным выражением одобрения, как участие в гей-параде голышом. В этом проглядывало убеждение в том, что ее не смогут раскритиковать или арестовать, ведь все это сделано во имя прославления ее сообщества. Именно поэтому для нее столь большое значение имела смехотворная абсурдность ее слов. Попытка звучать более разумно эквивалентно надеванию одежды. Перевод. Битихтеб двоеточие слэш слэш лысуранг точка кам слэш лу слэш ай 6 слэш префессин нижнее подчеркивание энд нижнее подчеркивание чирин слэш. Убеждение как одеяние. Элиезер Ютковский. Я уже разделил убеждения на контроллеры ожиданий, вера в убеждения, провозглашения и крики ободрения. Контроллеры ожиданий мы будем называть полноценными убеждениями, остальные формы — неполноценными убеждениями. Полноценное убеждение может быть неверным или иррациональным искреннее убеждение в том, что молитва исцелит больного ребенка. Но остальные формы иногда трудно вообще считать за убеждение. Еще один подвид неполноценных убеждений — убеждение как групповая идентификация, способ входить в сообщество. Робин Хансон использует великолепную метафору «инлиш». Люди, носящие необычную одежду в качестве своей униформы, например, риза священника или еврейская кипа. Поэтому я буду называть это убеждением как одеянием. Зная человеческую психологию «инлиш», можно сказать, что мусульмане, атаковавшие Всемирный торговый центр, без сомнения считали себя героями, защищающими истину, правосудие и путь ислама от ужасающих инопланетных чудовищ а-ля «День независимости». Нужно быть сильно не от мира сего, не иметь ни малейшего представления о том, как видят мир обычные люди, чтобы сказать это вслух в баре Алабамы. Американцы так не говорят. Американцы говорят, что террористы ненавидят нашу свободу. А столкновение самолета со зданием было актом трусости. Нельзя говорить «героическое самопожертвование» и «террорист-смертник» в одном предложении, даже с целью правдиво показать, как видит мир враг. Само понятие «отвага» и «альтруизм террориста» является одеянием врага, поскольку об этом понятии говорит враг. Понятие «трусость» и «социопатия террориста» является американским одеянием. Хочешь описать, как мир видит враг? Забудь о кавычках. Ты же не одеваешься на Хэллоуин фашистом так. Убеждение как одеяние может объяснить, почему люди могут придавать такой вес неполноценным убеждениям. Подозреваю, что вера в убеждения или религиозные провозглашения сами по себе с трудом порождают глубокие и мощные эмоциональные эффекты. Я не эксперт в этой области, но у меня сложилось следующее впечатление. Люди, переставшие ожидать предсказанного религии будущего, пойдут на многое ради того, чтобы убедить себя в своей страстной вере. И эту отчаянность легко спутать с настоящим сильным чувством. Но все же это уже не тот огонь, который они носили в детстве. С другой стороны, человеку очень легко искренне, пылко, на инстинктивном уровне принадлежать группе, болеть за любимую команду — этот факт. Фундамент надувательства под названием «Республиканцы против демократов» и аналогичных лжеделем Йинлиш в других странах, но это уже другой разговор. Идентификация с племенем — очень мощная эмоциональная сила, люди готовы за нее умереть. И после того, как человек стал членом племени, он начинает вкладывать в убеждения, которые играют роль племенной униформы, всю ту страсть, с которой он принадлежит этому племени. Перевод. Бетихетп, двоеточие, слэш, слэш, лысуранг.com, слэш, лу, слэш, i7, слэш, белив, нижнее подчеркивание, s, нижнее подчеркивание, etair, слэш. Же объяснение. Элиезер Ютковский. Давным-давно жила-была в одном городе учительница физики. В один прекрасный день она пригласила в класс своих студентов и показала им широкую квадратную металлическую пластину рядом с обогревателем. Студенты прикладывали ладони к пластине и ощущали, что сторона пластины рядом с обогревателем кажется холодной, а дальняя от обогревателя сторона кажется теплой. «В чем дело, как вы думаете?» — спросила учительница. Некоторые заговорили о конвекции воздушных потоков, остальные предположили наличие странных примесей в пластине. Студенты предложили много изобретательных объяснений, никто не снизошел до фраз. «Я не знаю» или, по-моему, это просто невозможно. А разгадка была в том, что учительница развернула пластину ненагретой стороной к обогревателю перед тем, как студенты вошли в комнату. Посмотрим на студента, растерянно бормочущего «э». Может быть, это из-за теплопроводности и всего такого. Являются ли его слова полноценным убеждением? Слова достаточно легко произнести громким, убедительным голосом. Но контролируют ли они ожидания? Подумаем о маленьком невинном предлоге «из-за», который стоит перед словом «теплопроводности». Подумаем о других вещах, которые он может предварять. Например, можно сказать «дизза флогистона» или «из-за волшебства». Магия — ненаучное объяснение. Можете закричать вы. Действительно. Легко заметить, что эти две фразы «дизза теплопроводности» и «дизза волшебства» принадлежат различным литературным жанрам. Слово «теплопроводность» можно найти в лексиконе Спока из «Звездного пути», а про «волшебство» может рассуждать Руперт Джайлз из «Баффи», «Истребительницы вампиров». Но, будучи бейсианцами, мы игнорируем жанры литературы. В наших глазах модель определяется через ее воздействие на ожидания будущих событий. «Ты сказал теплопроводность. На какие будущие переживания ты рассчитываешь, исходя из этой модели?» В нормальных условиях эта модель подскажет тебе, что более теплой на ощупь должна быть сторона пластины, которая ближе к обогревателю. Если фраза «из-за теплопроводности» может объяснить еще и то, что ближняя к обогревателю сторона ощущается холоднее, то эта фраза может объяснить вообще все, что угодно. Ну и как все уже. Я надеюсь. Поняли к этому моменту. Если ты одинаково хорошо объясняешь любой исход, то знаний у тебя ноль. В этом предложении автор ссылается на следующие материалы «Один примечание переводчика». Если постоянно злоупотреблять фразой «диз-за теплопроводности», то эта модель превратится в замаскированную гипотезу максимальной энтропии. В плане предсказаний такое предположение изоморфно фразе «это магия» выглядит как объяснение, но им не является. Представим, что мы измеряем температуру металлической пластины в различных точках и в разное время, вместо того, чтобы высказывать догадки вслух. Видя металлическую пластину рядом с нагревателем, обычно мы ожидаем увидеть, что температуры точек удовлетворяют равновесию диффузионного уравнения с учетом граничных условий, наложенных окружающей средой. У тебя может не получиться правильно определить температуру в первой точке измерения, но после измерения нескольких первых точек. Я не настолько физик, чтобы знать, сколько именно точек потребуется, уже можно с отличной точностью вычислить температуру остальных. Истинный гуру искусства ограничения ожиданий по поводу материальных явлений. С помощью чисел один из тех людей, которых мы называем физиками, сделает измерение и скажет: «Эта пластина находилась в равновесии с окружением 2,5 минуты назад. Потом ее повернули на 180 градусов. И сейчас она снова к нему приближается». Ошибка студентов не просто в том, что они не сумели ограничить свои ожидания. Их менее явная и более глубокая ошибка заключалась в том, что они думали, что занимаются физикой. Они сказали «потому что», дополненное чем-то похожим на изречение Спока в «Звездном пути», и решили, что тем самым они приобщились к магистерию науки. Это не так. Они просто переместили магию из одного жанра литературы в другой. 1. Ссылки на материалы. Сила рационалиста. Убеждение как одеяние. Провозглашение и крики ободрения. Вера в убеждение. Убеждения должны окупаться. Байесианское дзюдо. Religion as claim to be non-disprovable. Сфокусируй неуверенность. Отсутствие свидетельства. Знание задним числом обесценивает науку. Закон сохранения ожидаемых свидетельств. Перевод. Битихт двоеточие слэш слэш лысуронг точка кам слэш лу слэш айпи слэш фейк нижнее подчеркивание explanation слэш. Сфокусируй неуверенность. Элиезер Ютковский. Что случится с процентом по облигациям? Он поднимется, опустится или не изменится? Если ты работаешь экспертом в телепрограмме, где тебе нужно объяснить произошедшее постфактум, то тебе незачем волноваться. Какая бы из этих трех возможностей ни реализовалась, ты все равно сможешь объяснить, почему результат отлично вписывается в разработанную тобой теорию рынка. Нет смысла считать, что эти три возможности каким-то образом противопоставлены друг другу или несовместимы, поскольку ты в любом случае на 100% выполнишь свою работу в качестве эксперта. Хотя подожди. Представь, что ты совсем недавно появился на телевидении и недостаточно опытен для того, чтобы придумывать правдоподобные объяснения на лету. Нужно заранее подготовить заметки для завтрашнего прямого эфира, а времени у тебя не так уж и много. Тогда было бы очень полезно знать, какой результат произойдет на самом деле. Поднимется или опустится ли процент по облигациям? Ведь тогда понадобится подготовить лишь один набор оправданий. Увы, предвидеть будущее невозможно. Что ты собираешься делать? Ты определенно не будешь использовать вероятности. Школа рассказала нам, Йинлиш, что такое вероятности. Так называются числа от 0 до 1 в тексте некоторых задач. Сейчас же никто не сообщил тебе никаких чисел от 0 до 1. Что еще хуже, ты ощущаешь неуверенность. А если тебе не изменяет память, во время вычисления ответа на такие задачи ты никогда не ощущал неуверенности. Лекции по математике читаются в чистых и знакомых аудиториях. Разве уместно применять математику не в стенах института, а в запутанных и непонятных жизненных ситуациях? Использовать какой-либо стиль мышления в непригодной для него обстановке Йинлиш — всегда плохая идея. Ясно, о вероятностях вспоминать не надо. Тем не менее, у тебя есть всего лишь 100 минут для того, чтобы подготовить оправдание. Нельзя потратить все 100 минут, обдумывая сценарий повышения. и еще потратить все 100 минут, набрасывая реплики для сценария «Понижение». И еще потратить 100 минут на размышления о сценарии «Неизменность». Если какая-нибудь проверочная комиссия собирается исследовать твое расходование времени, то лучше бы потратить равное количество времени на подготовку к каждому возможному исходу. Никто не сообщил тебе чисел от 0 до 1, и поэтому у тебя на руках нет никакой документации, могущей обосновать неравные временные затраты. Ты легко можешь представить, что именно скажут тебе проверяющие. Почему же вы работали над оправданием номер 3 ровно 42 минуты, мистер Фингдинджер? Почему не 41 или 43 минуты? Признайте свою необъективность. Вы отдаете предпочтение своим субъективным любимчикам. Однако ты с облегчением вспоминаешь, что никакая проверочная комиссия и не собирается искать в твоих поступках повода для обвинений. Это замечательно, ведь завтра прозвучит важное объявление от Федерального резерва банка США, и кажется маловероятным, что цены на процент по облигациям не изменятся. У тебя нет ни малейшего желания тратить драгоценные 33 минуты на подготовку речи, которую ты не планируешь произносить. В голове всплывают наброски объяснений, подробные рассказы о том, почему каждое событие правдоподобно вытекает из твоей теории рынка. Но почти сразу становится ясно, что сейчас правдоподобность не поможет. Все исходы правдоподобны. Каждый сценарий вписывается в твою теорию рынка, но это не имеет никакого отношения к тому, как следует поделить время на подготовку. Между сотней минут и способностью вписывать события в теорию есть принципиальное отличие. Первое — ограничено, второе — нет. И все же. У тебя нет зацепок, но все же ты, кажется, ожидаешь эти события с разной силой. Какие-то оправдания кажутся тебе более важными, какие-то — менее. И, восхитительная деталь, если представить что-то, делающее повышение процента более вероятным, то объяснения для сценариев понижения и неизменности кажутся уже менее нужными. Кажется, что существует связь между тем, насколько ты ожидаешь увидеть каждый из исходов, и тем, как ты хочешь разделить время подготовки между их оправданиями. Разумеется, эту связь невозможно измерить. У тебя есть 100 минут на подготовку, но здесь и не пахнет сотней единиц предвкушения или чего-нибудь такого. Хотя ты определил, как работает твоя функция полезности. Она пропорциональна логарифму времени, потраченного на подготовку оправдания для того события, которое совершилось в действительности. Но все же, в мысли о том, что ожидание конечно, и конечное ожидание подобно конечному времени на подготовку объяснений, а не бесконечной способности объяснять, явно что-то есть. Возможно, имеет смысл думать об ожидании как о каких-нибудь ресурсах, например, как о деньгах. После такого сравнения сразу же тянет подумать о том, где можно достать еще ожидания. Но это бессмысленно. Сколько ожидания бы ты ни раздобыл, времени на подготовку от этого не прибавится. Нет, задача решается по-другому. Нужно попытаться использовать свои ограниченные запасы ожидания наилучшим образом. Ни о чем подобном на лекциях по статистике не говорилось. Никто не рассказал, что делать, когда это чёртово ощущение неопределенности так сильно давит на мысли. Никто не рассказал, что делать, когда неизвестно никаких чисел от 0 до 1. Хотя при чем тут это? Если уж использовать числа, то с равным успехом можно использовать любые числа. Нет никаких зацепок, указывающих на то, какой раздел математики следует использовать, если здесь стоит использовать вообще хоть какой-нибудь раздел математики. Может быть, пригодятся пары чисел. Число слева, число справа. Такой подход можно будет назвать теорией Декстера, Синистера, поскольку именно так левый и правый звучат на латыни. Или что-нибудь еще, какой-нибудь другой метод и иная аксиоматика. Во всяком случае, число 100. 100 минут на подготовку. Точно должно где-то участвовать, это понятно. Почему никто не открыл правил фокусировки неопределенности? Правил, позволяющих распределить ожидания таким образом, чтобы большинство ожидания попало в тот исход, который произойдет на самом деле. Но как будет называться это искусство? И как будут выглядеть эти правила? Перевод. Битихта двоеточие слэш слэш лысуранг точка кам слэш лу слэш э слэш фоукис нижнее подчеркивание юр нижнее подчеркивание энсертенти слэш. Отсутствие свидетельства. Элиезер Ютковский. Запоздалое впихивание свидетельств в гипотезу сыграло свою роль в самой горестной главе истории Соединенных Штатов интернирование японцев в начале Второй мировой. 21 февраля 1942 года Эрл Варрен, губернатор Калифорнии, в ответ на замечание об отсутствии случаев саботажа, шпионажа или иной подрывной деятельности живущих в Америке японцев, сказал: «Я придерживаюсь мнения, что это отсутствие является самым зловещим во всей этой ситуации. Больше, чем что-либо еще, это убеждает меня в том, что будущие саботажи, будущие действия пятой колонны будут назначены на определенное время точно так же, как на определенное время был назначен Перл-Харбор. Я считаю, что нам внушают лживое ощущение безопасности». Робин Дэйвс. Rational Choice in an Uncertain World. Рассмотрим утверждение Варрена через призму теоремы Байеса. Когда мы видим свидетельство, приписавшее этому свидетельству большое правдоподобие, гипотеза увеличивает вероятность своей истинности за счет гипотезы, приписавшей этому свидетельству меньшее правдоподобие. На исход влияют лишь относительные отношения правдоподобия и вероятности. Можно приписать свидетельству очень большое правдоподобие, но все равно потерять вероятностную меру из-за того, что какая-то другая гипотеза приписала этому свидетельству еще большее правдоподобие. Варрен, похоже, утверждает, что отсутствие саботажа закрепляет его убеждение о существовании пятой колонны. Да, возможно, пятая колонна совершит саботаж потом. Но вероятность того, что отсутствие саботажа совершила существующая пятая колонна, ниже вероятности того, что отсутствие саботажа совершила несуществующая пятая колонна. Пусть и наблюдение саботажа, H1 гипотеза о американо-японской пятой колонне и H2 гипотеза о том, что ее не существует. Чему бы ни равнялась вероятность того, что пятая колонна не совершит саботажа, величина пи, H1, она не может быть больше вероятности того, что отсутствие пятой колонны не совершит саботажа величины пи, H2. Поэтому наблюдение отсутствия саботажа увеличивает вероятность того, что пятой колонны не существует. Отсутствие саботажа не доказывает, что пятой колонны не существует. Отсутствие доказательства — не доказательство отсутствия. В логике ЭКБИ из А следует Б не эквивалентно ЭБНБИ, из низня следует не БИ. Но в теории вероятности отсутствие свидетельства — свидетельство отсутствия. Если и бинарное событие и PH, и в больше PH, наблюдение и увеличивает вероятность H, то PH, лы меньше PH, неудачное наблюдение и уменьшает вероятность H. PH — это взвешенное среднее PH и PH, лиев, и поэтому она обязательно лежит между ними. В большинстве случаев, которые встречаются в реальном мире, явление не обязано постоянно создавать свидетельства своего существования. Но ждать этих свидетельств от отсутствия этого явления еще более безнадежно. Отсутствие наблюдений может быть как сильным свидетельством отсутствия, так и очень слабым свидетельством отсутствия. Зависит от вероятности, с которой явление создает эти наблюдения. Отсутствие довольно слабо разрешенного события, пусть даже альтернативная гипотеза, не разрешает его вообще. Довольно слабое свидетельство отсутствия, но все же свидетельство. В этом заключается ошибка креационистов, ссылающихся на пробелы в летописи окаменелостей. Окаменелости формируются редко, и поэтому бессмысленно праздновать отсутствие наблюдения, слабо разрешенного теорией, достоверность которой уже установлена множеством сильных положительных наблюдений. Однако, если не зафиксировано вообще ни одного положительного наблюдения, время беспокоится, отсюда и парадокс Ферми. Сила рационалиста состоит в способности быть озадаченным вымыслом больше, чем реальностью. Если одинаково хорошо объясняешь любой исход, то знаний у тебя — ноль. Сила модели измеряется не тем, что она может объяснить, а тем, что она объяснить не может. Только запреты могут упорядочить ожидания будущего. Если ты не замечаешь, вероятность каких наблюдений твоя модель уменьшает, то ты с тем же успехом можешь выбросить эту модель. И с тем же успехом можешь жить без этих наблюдений, без мозга и без глаз. Перевод. Битихт двоеточие слэш слэш лысуранг точка ком слэш лу слэш их слэш эпсенс нижнее подчеркивание f нижнее подчеркивание evidence нижнее подчеркивание из нижнее подчеркивание evidence нижнее подчеркивание f нижнее подчеркивание absence слэш закон сохранения ожидаемых свидетельств. Элиезер Ютковский. Фридрих Шпие фон Лангенфельд, духовник присужденных к смерти ведьм, в 1631 году написал книгу «Каютая криминелис» «Предосторожность касательно преступлений», в которой он язвительно описал древо принятия решения о приговоре обвиненной в колдовстве. Если ведьма вела злую и грешную жизнь, то это говорило о ее вине. Если она вела добрую и благочестивую жизнь, то это тоже было доказательством, поскольку ведьмы, скрываясь, пытаются притвориться образцами добродетели. После того, как женщину привели в тюрьму, если она была испугана, то она была виновной. Если она не была испугана, то это подтверждало ее вину, поскольку ведьмы, стараясь казаться невинными, натягивают храбрую мину. Услышав обвинение в колдовстве, женщина может попытаться спастись бегством. Если она убегает, то она виновна, если она остается на месте — то ее ноги сковал дьявол. Шпие давал последнее напутствие более 200 осужденным ведьмам. У него имелась возможность посмотреть на каждую ветвь дерева обвинений и увидеть, что абсолютно любые слова или действия обвиненной лишь укрепляли уверенность инквизиторов в ее вине. Однако в каждом отдельном случае люди видели только одну ветвь дилеммы. Именно поэтому ученые формулируют свои экспериментальные предсказания заранее. Но нельзя получить и то, и другое. Нельзя, в смысле математически невозможно, а не просто нечестно. Правило. Отсутствие свидетельства есть свидетельство отсутствия. Частный случай более общего утверждения, которое я называю законом сохранения ожидаемых свидетельств. Математическое ожидание о постериорной вероятности с учетом будущего свидетельства должно равняться априорной вероятности. PH a PH, PH a PH и PH ли, PH a PH, EH, или перенеся PH на другую сторону. И PH, и PH, лой PH. PMO их равно 0, ожидаемое изменение вероятности 0. Следовательно, для каждого ожидания свидетельства в пользу существует равное и противоположно направленное ожидание свидетельства против. Если имеется высокая вероятность получения слабого свидетельства в одну сторону, то она компенсируется низкой вероятностью получения сильного свидетельства в другую сторону. Если ты очень уверен в своей теории и поэтому ожидаешь увидеть предсказанный результат, то исполнение предсказания лишь самую чуточку усиливает убежденность в этой теории, где эта убежденность и без того близка к одному. Однако неожиданная неудача нанесет уверенности сильный удар, как и должно быть. В среднем твоя убежденность остается совершенно неизменной. Аналогично. Одно лишь ожидание встретить свидетельство до того, как ты увидел, в чем именно оно заключается, не должно сдвигать твоей априорной убежденности. Поэтому, заявляя, что отсутствие саботажа подтверждает существование японско-американской пятой колонны, человек должен подразумевать, что наличие саботажа опровергает существование пятой колонны. Если доброта и благочестие — свидетельство того, что женщина является ведьмой, то злоба и грех должны быть свидетельством ее невиновности. Если Господь, проверяя нашу веру, отказывается явить себя нашим глазам, то описанные в Библии чудеса должны разубеждать ин лишь нас в существовании Бога. Звучит как-то неправильно, ведь так. Прислушивайся к ощущению натянутости, внимательно ищи это тихое напряжение на границе восприятия. Это важно. Истинный боисианец не может искать свидетельства в пользу теории. Не может существовать нечеткого плана, ни умной стратегии, ни хитрого приема, с помощью которых можно проводить эксперименты, систематически убеждающие всех в каком-либо утверждении. Нельзя поставить эксперимент, который подтвердит теорию, эксперименты могут лишь испытывать теорию. Осознав это, можно ощутить. Дышится намного легче. Не надо мучиться, пытаясь интерпретировать каждый возможный исход эксперимента так, чтобы он подтверждал твою теорию. Не надо обдумывать, как заставить каждую йоту свидетельств подтверждать твою теорию. Ведь для каждого ожидания свидетельства в пользу. Существует равное и противоположно направленное ожидание свидетельства против. Можно ослабить силу укуса возможного аномального наблюдения, лишь ослабив поддержку от нормального наблюдения. Сила среднего укуса всегда в точности равна силе средней поддержки. Это игра с нулевой суммой. Как бы ты ни спорил, как бы ты ни сотрудничал с темной стороной, как бы ты будущие стратегии, ты бы не вырабатывал. Ты не можешь рассчитывать, что будущее сдвинет твои взгляды в определенную сторону. С тем же успехом ты можешь просто сесть, расслабиться и ждать, пока твои свидетельства сами не придут к тебе. Временами я ужасаюсь извращенности человеческой психики. Перевод. bitight://lsurung.com/lu/ie/conservation_expected_evidence/. Знание задним числом обесценивает науку. Элиезер Ютковский. Этот отрывок Инглиш из книги Дэвида Майерса «Изучаем социальную психологию» стоит того, чтобы прочитать его полностью. Каллен Мёрфи, издатель журнала Atlantic, заметил, что социальные науки не открывают ничего, что нельзя было бы найти в цитатниках заранее. День за днем ученые-социологи выходят в мир. И день за днем они открывают, что поведение людей очень похоже на то, что они и ожидали увидеть. Конечно же, все это ожидание увидеть вытекает из эффекта знания задним числом, дефект знания задним числом. Знающий ответ на вопрос люди считают его более очевидным, чем люди, пытающие угадать ответ, не зная его заранее. Разумеется, я додумался бы до этого. Историк Артур Шлезингер-младший называл социологические исследования американских солдат времен Второй мировой войны нудной демонстрацией здравого смысла. Например, у солдат с более высоким уровнем образования возникало больше проблем с адаптацией, чем у менее образованных интеллектуалы были менее готовы к стрессам войны, чем люди, выросшие на улицах. Южане легче, чем северяне, переносили жару островов Южного моря, южане более привычны к жаркому климату. Белые рядовые сильнее, чем чернокожие, стремились к продвижению по службе, годы угнетения посеяли в чернокожих желание не высовываться. Чернокожие южане предпочитали белых офицеров с юга офицерам с севера, так как первые обладали большим опытом общения с чернокожими. Когда война окончилась, солдаты скучали по дому не так сильно, как во время боевых действий. Во время битвы солдаты знали, что находятся в смертельной опасности и могут больше не увидеть родных. Сколько из этих наблюдений ты мог бы вывести заранее? 3 из 5. 4 из 5. Есть ли случаи, касательно которых ты предсказал бы противоположное, случаи, наносящие твоей модели мира удар? Прежде чем продолжить чтение, хорошо подумай над этим. Все утверждения из этого списка прямо противоположны тому, что было обнаружено в действительности. Сколько раз твоя модель мира была испытана на прочность? Сколько раз ты признал, что ты бы ошибся? Теперь можно сделать вывод о том, насколько хороша твоя модель на самом деле. Сила рационалиста состоит в способности удивляться вымыслу больше, чем реальности. А еще я мог, перепечатывая этот остроумный список за авторством Поля Лазарсфельда, перевернуть результаты еще раз. Тогда удары остаются ударами, а удачные предсказания — удачными предсказаниями. Что скажешь? Теперь ты действительно не знаешь ответа. Замечаешь ли ты, что процессы, идущие в твоей голове сейчас, чем-то отличаются от тех процессов, которые происходили там ранее? Чувствуешь ли ты, что поиск ответа ощущается по-другому, не так, как рационализация обеих сторон известного ответа? Дафна Барац разделила студентов на две группы и сообщала одной результат социологического исследования, например, во время подъема экономики люди тратят большую часть своего дохода, чем во время спада, или люди, регулярно посещающие церковь, стремятся иметь больше детей, чем те, кто редко ходит в церковь, а другой — перевернутый результат того же социологического исследования. Обе группы утверждали, что данный им результат они смогли бы предсказать заранее. Отличный пример эффекта знания задним числом, что приводит людей к мысли, что им не нужна наука, ведь все не так ясно. Довольно очевидный вывод, не так ли? Знание задним числом заставляет нас систематически недооценивать неожиданность научных открытий, особенно тех открытий, которые мы можем понять, тех открытий, которые нам близки и которые мы можем постфактум уместить в свою модель мира. Регулярно читающий новости человек, разбирающийся в неврологии или физике, скорее всего, тоже недооценивает неожиданность открытий в этих дисциплинах. Этот эффект несправедливо обесценивает вклад исследователей и, что еще хуже, не дает тебе заметить свидетельства, которые отличаются от того, что бы ты предсказал на самом деле. Без сознательного усилия невозможно почувствовать должный уровень шока. Перевод. Битихта двоеточие слэш слэш лысуранг точка ком слэш лу слэш им слэш хайнсайт нижнее подчеркивание девлюэс нижнее подчеркивание сайенс слэш. Угадай слово, задуманное учителем. Элиезер Ютковский. В юности я читал популярные книги по физике, например, КЭДЭ, «Странная лишь теория света и вещества» Ричарда Фейнмана. Я знал. Свет — это волны звук, это волны материя, это волны. Мне было 9 лет, и я гордился своей научной грамотностью. Намного позже, когда я начал читать фейнмановские лекции по физике, я наткнулся на жемчужину под названием «Волновое уравнение». Я мог проследить за его выводом, но у меня не выходило охватить это доказательство одним взглядом Инлиш. В течение 3 дней, от случая к случаю, я думал об этом уравнении и, наконец, понял, что оно до смешного очевидно. И после этого я осознал, что все то время, когда я верил в честные заверения физиков о том, что свет — это волны звук, это волны материя. Это волны, я не имел ни малейшего понятия о том, какой именно смысл вкладывают физики в слово «волна». Вполне естественно думать, что если ученый говорит «свет» — это волны, и учитель спрашивает, что такое свет, на что студент отвечает «это волны», то студент произнес истинное утверждение. По-другому ведь нечестно, правда. Если мы считаем фразу «свет» — это волны, верной в устах физика, то она же должна быть верна и в устах студента. В самом деле утверждение «свет» — это волны либо истинно, либо ложно, не так ли? И это еще одна плохая привычка, которой нас учат в школе Инлиш. У слов нет встроенных значений. Когда я слышу слоги «бобер», в моем мозгу возникает образ большого грызуна, но это факт о состоянии моего разума, а не о слогах «бобер». Последовательность слогов — это волны или диза теплопроводности. Это не гипотеза. Это набор колебаний воздуха, либо форма, принятая чернилами на бумаге. Внутри разума может быть связь между этой фразой и какой-нибудь гипотезой, но эта фраза сама по себе не является ни истинной, ни ложной. Однако, если сказать школьному учителю «это волны», то ты получишь 5 с плюсом. Учитель считает ответ «это волны» правильным, поскольку он наблюдал, как физик создает эти же колебания воздуха. А раз 5 с плюсом раздают за определенные фразы, написанные либо произнесенные, то студенты начинают думать, что у фраз есть истинностное значение. В конце концов, свет либо волны, либо не волны, так. И это ведет к еще более ужасной привычке. Представим, что учитель ставит перед тобой странную задачу. Ближняя сторона металлической пластины, лежащая рядом с обогревателем, ощущается менее теплой, чем дальняя. Учитель спрашивает, в чем дело. Ответить «я не знаю» нельзя. Тогда ты не только не получишь 5 с плюсом, но даже не будешь считаться участвовавшим в уроке. Но в течение этого семестра учитель использовал фразы «из-за теплопроводности», «дис-за конвекции» и диза теплового излучения. Видимо, одну из них учитель и желает услышать в ответ. Поэтому ты тянешь. Ну, может быть, из-за теплопроводности. Это не гипотеза о металлической пластине. Это даже не полноценное убеждение. Это попытка подобрать пароль. Даже вспомнить уравнение диффузии о математическое описание процесса теплопроводности не то же самое, что и сформировать гипотезу о металлической пластине. Это не школа, и никто не собирается проверять, способен ли ты написать уравнение диффузии по памяти. Это боесадкачество, и мы начисляем очки за ожидание будущих переживаний. Если ты используешь уравнение диффузии, измерив температуру нескольких точек термометром, а затем пытаясь предсказать результат следующего измерения, то тогда это определенно привязано к переживаниям реального мира. Даже если студент просто представляет себе движение тепла и поэтому подносит спичку к холодной стороне для того, чтобы измерить, куда течет тепло, то этот мысленный образ движения привязан к переживаниям и контролирует ожидание будущего. Если ты не используешь уравнение диффузии, не подставляешь в него числа и не получаешь данные, влияющие на твои ожидания определенных переживаний, то тогда твоя когнитивная карта полностью отрезана от местности. То, что осталось, даже нельзя назвать убеждением, это просто речевое поведение. Школьная система построена вокруг речевого поведения, выражается ли оно через колебания воздуха или через узор чернил на бумаге. От речевого поведения зависит, получишь ли ты пятерку с плюсом или двойку вместе с вызовом родителей. Осознавать различия между объяснением и паролем — первый шаг на пути избавления от этой вредной привычки. Не слишком ли это жестоко? Ведь когда человек пытается разрешить загадку металлической пластины, мысль, теплопроводность, может быть первым шагом к нахождению ответа «верно», может быть, но только в том случае, если этот человек старается разрешить загадку, а не подобрать пароль. Если нет учителя, готового указать на ошибку, то ловушка становится еще страшнее. Тогда можно считать фразу «свет». Это вокаликс. Хорошим объяснением можно думать, что слово «вокаликс» — правильный пароль. Когда мне было 9 лет, это случилось и со мной. Не потому что я был глуп, а потому что это то, что случается обычно по умолчанию. Это привычный для людей образ мыслей, и чтобы его избежать, нужно приучить себя не попадать в эту ловушку. Человечество падало в такие ямы и сидело в них тысячелетиями. Возможно, если вдолбить студентам, что слова не считаются, а имеют значение лишь контроллеры ожиданий, то никто больше не застрянет в западне алгоритма — теплопроводность. Нет. Тогда конвекция. Тоже не то. Возможно, тогда мысль — может быть, теплопроводность. Будет началом действительно полезного пути, например. Теплопроводность. Но это только фраза. Что она означает? Уравнение диффузии. Но это только символы, как мне их применить. Будь уравнение диффузии справедливым, чего бы я рассчитывал почувствовать? Я определенно не рассчитывал бы обнаружить, что отдаленная от обогревателя часть металлической пластины будет теплей. Я замечаю свое замешательство. Возможно, ближняя сторона всего лишь ощущается более холодной. Скажем, она изготовлена из какого-нибудь плохо проводящего тепло материала и поэтому передает меньше теплоты моей руке. Я попробую измерить температуру. Ладно, не сработало. А если проверить, приложимо ли вообще уравнение диффузии к этой металлической пластине? Тепло течет как обычно. Или происходит нечто иное? Можно поднести спичку к пластине и попробовать измерить, как тепло распространяется с течением времени. Если не выкорчевать сорняк лжеобъяснения ММ, может быть, из-за теплопроводности, то студент, скорее всего, застрянет на стадии паролей и вокаликса. Это происходит по умолчанию. Это происходило со всем человечеством на протяжении тысяч лет. Перевод. Bitticht двоеточие слэш слэш лысуранг точка ком слэш лу слэш IQ/Gessen нижнее подчеркивание за нижнее подчеркивание teachers нижнее подчеркивание password/. Наука как одеяние. Элиезер Ютковский. В трейлере фильма «Люди X» голос за кадром говорит: «В каждом человеке есть генетический код, вызывающий мутации. несложно заметить, что, мутировав, можно приобрести разнообразные полезные способности. К примеру, мутант Шторм без труда метает молнии. Прошу тебя, дорогой читатель, подумать о биологических приспособлениях, необходимых для производства электричества, о природной защите от собственного электричества, а также о структурах внутри мозга, отвечающих за тонкое управление разрядом молнии. Если мы бы и в самом деле обнаружили бы организм, который приобрел такие способности за одно поколение, в результате мутации, то это бы одним махом вдребезги бы опровергло неодарвинистскую модель естественного отбора. Это было бы еще убийственнее, чем скелет кролика, датируемый докембрием. Если теорию эволюции действительно можно растянуть так, чтобы она не возражала против истории Шторм, то она станет способной объяснить все, что угодно. И нам прекрасно известно, к чему такое ведет. Серия комиксов «Люди X» использует термины вроде «эволюция», «мутация» и «генетический код» лишь для создания атмосферы наукообразия, лишь для того, чтобы она относилась к науке как к литературному жанру. И меня пугает то, как часто я встречаю людей, особенно в СМИ, воспринимающих науку исключительно как жанр литературы. Я сталкиваюсь с людьми, которые твердо верят Инлиш в эволюцию и не воспринимают всерьез креационистов. При этом они вообще не имеют представления о том, что запрещено законами эволюционной биологии, а что нет. Они могут говорить про следующий шаг эволюции человечества, как если бы естественный отбор имел бы свой план действий. Хуже того, они могут говорить о явлениях, вообще находящихся за пределами эволюционной биологии, вроде улучшений дизайна компьютерных чипов, дробления корпораций или загрузки человека в компьютер, называя все это эволюцией. Если это относится к эволюционной биологии, то эволюционная биология относится ко всем явлениям на Земле. Вероятно, большинство людей, которые верят в эволюцию, используют фразу «вследствие эволюции», потому что они хотят чувствовать себя причастными к научной тусовке. Выражение становится деталью имиджа, символическим одеянием на вроде лабораторного халата. Если бы научная тусовка вместо «вследствие эволюции» говорила бы «вследствие разумного замысла», то такие люди вдохновенно повторяли бы и это. Это совершенно бы не затронуло их ожидания того, что можно встретить в мире. Для них нет разницы, говорить ли из-за эволюции или из-за разумного замысла. По их мнению, эволюция никоим образом не запрещает существование Шторм, а научные словечки имеют единственное назначение — возможность отождествлять себя с племенем. Я регулярно встречаю людей, которые с распростертыми объятиями ждут создания более глупого, чем человек, искусственного интеллекта и даже чуточку более умного, чем человек, ИИ. Стоит начать рассказывать им о разработке ИИ, намного превосходящего человеческие возможности, как они сразу относят это к псевдонауке, Инлиш. При этом, разумеется, ни у кого из них нет теории интеллекта, впусть и сомнительной, позволявшей бы рассчитывать верхний и нижний пределы мощи процессов оптимизации. Скорее, они просто ассоциируют сверхчеловеческий ИИ с литературным жанром беллетристики о конце света. А, услышав историю о небольшой компании под управлением ИИ, они вспоминают забавные заметки из Компьюленты. Их утверждения не опираются на какую-либо модель разума. Они не понимают, что им нужна модель, чтобы делать такие утверждения. Они даже не понимают, что наука основана на моделях. Их уничижительная критика целиком построена на сравнениях с апокалиптическими сюжетами, а не на, скажем, существующих принципах, которые делают невозможными подобное развитие событий. Наука для них — лишь литературный жанр или группа своих, которой стоит быть причастным. Одеяние, которое они носят, не похоже на лабораторный халат и футбольная команда, за которую они болеют. Это не ученые. Есть ли что-то такое в науке, верой во что вы гордитесь, но до сих пор не применяете вашу веру на практике? Вам лучше спросить себя сейчас, какие возможные варианты будущего ваша вера запрещает. Эта проверка покажет, что вы усвоили на самом деле, что вы сделали частью своей личности. Все остальное, скорее всего, лишь пароли или одеяния. Перевод. Санта-Клауд Мигделф Бити Костизен 7 UK 7. Дмитрий Антониюк, хтыб двоеточие слэш слэш лысуранг точка ком слэш луслуш эс слэш сайенс нижнее подчеркивание эс нижнее подчеркивание этайр слэш. Джипричинность. Элиезер Ютковский. Флогистон — это ответ Европы XVIII века на первоэлемент огня, введенный греческими алхимиками. «Зажги древесину и позволь ей сгореть». Что представляет из себя эта яркая оранжевая штука? Почему древесина превратилась в пепел? На оба эти вопроса химики XVIII века отвечали. Флогистон. И больше ничего. Это все в этом и заключался их ответ. Флогистон. Флогистон покидал горящие вещества, как видимое пламя. В результате горящие вещества теряли свой флогистон и становились пеплом, своим истинным материалом. Огонь, помещенный в герметичный сосуд, быстро гас, потому что воздух насыщался флогистоном и больше не мог его вместить. Уголь почти не оставлял никакого пепла, потому что он почти полностью состоял из флогистона. Разумеется, никто не использовал теорию флогистона для того, чтобы предсказать результат химического превращения. Алхимик сначала смотрел на результат, а затем при помощи флогистона объяснял его. Не было и намека на то, чтобы флогистонщики предсказали прекращение горения в замкнутом сосуде. Они скорее зажгли огонь в сосуде, увидели его угасание и затем сказали: «Должно быть, воздух насытился флогистоном». Теорию флогистона нельзя применить для того, чтобы выяснить, чего ты точно не сможешь увидеть. Она может объяснить все. Наука еще только начинала выходить на сцену. Очень долго никто не осознавал, что в этой теории что-то не так. Встретив лжеобъяснение, очень легко не ощутить его фальшивость, потому они и опасны. Современные специалисты предполагают, что люди думают о причинно-следственных связях, используя нечто вроде направленных ациклических графов или байесовских сетей. Поскольку шел дождь, тротуар мокрый, поскольку тротуар мокрый, он скользкий. Дождь, тротуар мокрый, гатротуар скользкий. Из этого можно вывести. Имея байесовскую сеть, можно даже точно вычислить эту вероятность, что если тротуар скользкий, то, вероятно, шел дождь. Однако, если уже известно о мокрости тротуара, то сообщение о его скользкости не несет в себе никакой новой информации о дожде. Почему огонь горячий и яркий? Флогистон. Догонь горячий и яркий. Это выглядит как объяснение. И в мозгу эта информация хранится в том же формате и под тем же расширением, что и настоящие объяснения. Но человеческий разум не способен автоматически определить, что стрелка, соединяющая гипотезу с ее возможными следствиями, никак не ограничивает пути, которыми могут проявляться эти следствия. Эффект знания задним числом делает ситуацию еще хуже. Люди могут считать, что гипотеза действительно ограничивает происходящее, хотя на самом деле гипотеза подогнана под происходящее постфактум. Современная трактовка вероятностных рассуждений о причинности Йинлиш может точно описать, в чем именно состояла ошибка флогистонщиков. Байесовские сети были разработаны для того, чтобы, кроме всего прочего, не учитывать свидетельства дважды в том случае, когда логический вывод между причиной и следствием возможен в обе стороны. Например, я добыл кусочек ненадежной информации о том, что тротуар мокрый. Это заставляет меня подумать. Возможно, идет дождь. Но если идет дождь, то утверждение «тротуар мокрый» стало более правдоподобным, так? То же самое ведь касается и скользкости тротуара, верно. Но если тротуар скользкий, то он, скорее всего, мокрый, и тогда нужно опять повысить вероятность того, что идет дождь. Джуди Перл приводит в качестве метафоры алгоритм подсчета солдат в линии. Представьте, что вы стоите в линии и видите рядом только двух солдат. Одного спереди и одного сзади. Всего трое солдат. Вы спрашиваете своего соседа: «Сколько солдат ты видишь?» Он оглядывается и говорит: «Троих». Получается, всего солдат шесть. Очевидно, что так решать эту задачу не стоит. Умнее будет спросить у стоящего впереди солдата: «Сколько солдат перед тобой?» И у стоящего позади: «Сколько солдат за тобой?» Сообщение с вопросом «Сколько солдат перед тобой?» можно передать дальше без особых затруднений. Если я стою первым, то я передам назад «Дадин солдат впереди». Человек, стоящий прямо за мной, получит сообщение «Один солдат впереди» и скажет второму своему соседу «Два солдата впереди». В это же время кто-то получает сообщение «Н солдат позади» и передает стоящему впереди солдату сообщение «Дэн» и «Один солдат позади». Сколько же всего солдат? Сложите оба полученных числа и добавьте единицу для себя. Это и есть общее число солдат в линии. Ключевая идея состоит в том, что каждый солдат должен отдельно отслеживать эти два сообщения, прямое и обратное, и сложить их вместе только в конце. Нельзя добавлять солдат из обратного сообщения, которое ты получил, в прямое сообщение, которое ты передашь дальше. Разумеется, сообщение с общим числом солдат никогда не появляется в этой цепочке. Никто не произносит этого числа вслух. Аналогичный принцип применяется в строгих вероятностных рассуждениях о причинности. Получение из несвязанного с мокрым тротуаром источника каких-либо свидетельств о дожде создаст прямое сообщение от узла «дождь» к узлу «мокрый тротуар» и тем самым усилит ожидание увидеть мокрый тротуар. Наблюдение мокрого тротуара создаст обратное сообщение, идущее к убеждению о дожде, а затем это сообщение распространится от узла «дождь» до всех его соседей, кроме узла «мокрый тротуар». Каждый кусочек свидетельства учитывается ровно единожды, корректировки никогда не застревают между узлами, скача туда и обратно. Точный алгоритм можно найти в классической книге «Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems» «Networks of Plausible Inference» English Джуди Пёрла. Так что же было неправильно в теории флогистона? Когда мы наблюдаем, что огонь горячий, узел Лагонж посылает обратное сообщение со свидетельством узлу флогистон, вынуждая нас обновить убеждение о флогистоне. Но тогда мы не можем считать это успешным предсказанием теории флогистона. Сообщение должно идти в единственном направлении, не отражаясь назад. Увы, для обновления сетей убеждений люди используют не строгий алгоритм, а его грубое приближение. Мы изучаем родительские узлы, наблюдая за дочерними узлами и предсказываем поведение дочерних узлов, используя убеждения о родительских узлах. Но ящик с документацией по прямым сообщениям не отделен от ящика с документацией по обратным сообщениям толстой непроницаемой стеной. Мы просто помним. Флогистон горячий, и из-за этого огонь тоже горячий. Все это выглядит так, будто теория флогистона предсказывает горячесть огня. Или, что еще хуже нам кажется, флогистон делает огонь горячим. Лишь после того, как кто-нибудь заметит полное отсутствие предсказаний заранее, не ограничивающие ожиданий причинно-следственный узел получит ярлык «фальшивка». До этого момента он не будет отличаться от остальных узлов в сети убеждений. Утверждение «флогистон делает огонь горячим» ощущается фактом точно так же, как и все остальные известные тебе факты. Правильно спроектированный ИИ заметит проблему мгновенно. Для этого не понадобится какой-нибудь особенной заплатки, нужен всего лишь правильный учет происходящего в сети убеждений, к сожалению. В отличие от правильно спроектированных, люди не способны переписывать свой исходный код, чтобы исправить найденные ошибки. Рассуждение об эффекте знания задним числом. Это просто способ, не привлекая технических терминов, рассказать о том, что люди не разделяют прямые и обратные сообщения, из-за чего прямые сообщения могут загрязняться обратными. Люди, пошедшие по пути флогистона, не намеревались стать дураками. Ни один ученый не желает застрять в тупике. Не скрываются ли лжеобъяснения в недрах твоего разума, если они там есть? То к ним определенно не приклеен ярлык «лжеобъяснение». И поэтому поиска по ключевому слову «фальшивка» явно недостаточно для того, чтобы их обнаружить. Проверить, насколько хорошо теория предсказывает уже известные тебе факты, также недостаточно. Эффект знания задним числом обесценит все усилия. Предсказывать нужно на завтра, а не на вчера. Лишь так можно быть уверенным в том, что захламленный человеческий разум действительно посылает чистое прямое сообщение. Перевод. bitikhtb://lesurang.com/lu/is/fake_казалити/. Семантические стоп-сигналы. Элиезер Ютковский. И ребенок спросил, откуда взялся этот булыжник? Я отломил его от большого камня в центре деревни. Откуда взялся этот камень? Наверное, он скатился с большой горы, что возвышается над нашей деревней. Откуда взялась эта гора? Оттуда же, откуда и все камни? Это кости Имира изначального великана. Откуда появился изначальный великан Имир? Из мировой бездны по имени Гинунгагап. Откуда появилась мировая бездна Гинунгагап? Никогда этого не спрашивай. Рассмотрим кажущийся парадокс первопричины. Наука отследила цепочку событий до Большого взрыва. Но отчего случился сам Большой взрыв? Можно и нужно сказать, что Большой взрыв произошел в 00:00, и поэтому нельзя говорить о времени до Большого взрыва, поскольку к этому понятию неприменима обычная концепция времени. Но говоря так, мы используем существующие физические законы, которые звучат довольно структурированно, что тоже требует объяснений. Откуда появились физические законы? Можно ответить, что вся Вселенная является компьютерной симуляцией. Но тогда эта симуляция должна быть запущена в каком-то другом мире, подчиняющемся другим законам физики. А откуда взялись они? После того, как вопросы доходят до этой стадии, некоторые люди отвечают «Бог». Почему кто-либо, даже очень религиозный человек, может думать, что это может хоть как-нибудь помочь ответить на вопрос о первопричине? Почему вопрос? Откуда взялся Бог? Автоматически не всплывает в разуме. Утверждение «Бог не может иметь причины» или «Бог создал себя сам» приводят нас в то же состояние, что и время началось вместе с большим взрывом. Далее следует спросить, почему существует вся эта метасистема, или почему какие-то явления могут иметь причину, а какие-то не могут. Я ставлю цель не обсудить мнимый парадокс первопричины, а задаться вопросом, почему кто-то считает, что восклицание «Бог» может разрешить парадокс. Восклицание «Бог» говорит о принадлежности племени, и поэтому у людей возникает соблазн делать это как можно чаще. Иногда это утверждение можно услышать даже в ответ на «почему ураган обрушился на Новый Орлеан». Но все же, совершенно очевидно, что в этой конкретной головоломке Бог ничем не помогает. Бог не смог бы сделать парадокс менее парадоксальным, даже если бы существовал. Как можно этого не замечать? Джонатан Уллис предположил, что Бог работает как семантический стоп-сигнал. Это не столько сознательное утверждение, сколько дорожный знак на трассе для мыслей, говорящий «дальше не думай». Проезд закрыт. Восклицание «Бог» не разрешает парадокс, а скорее устанавливает в нужном месте дорожный знак, чтобы остановить цепочку естественных вопросов и ответов. Но ты — хороший и правильный атеист, и, разумеется, ни за что не попадешься в ловушку. Но семантические стоп-сигналы не исчерпываются восклицанием «Бог». Это лишь наглядный пример. Трансгуманистические технологии, молекулярная нанотехнология, продвинутые биотехнологии, генетическая инженерия, искусственный интеллект и так далее ставят нас перед лицом нелегких политических вопросов. В какой степени правительство должно вмешиваться в выбор генов будущего ребенка его родителями? Или оно не должно вмешиваться вообще? Если родители желают дать ребенку ген шизофрении, то следует ли им это позволить? Если улучшение интеллекта — крайне дорогостоящая процедура, то должно ли государство ее обеспечивать, чтобы не допустить возникновения когнитивной элиты? Эти задачи могут выполнять различные общественные институты, например, частные благотворительные фонды, оказывающие финансовую помощь в усилении интеллекта. Но в ответ на каждое такое предложение неизбежно возникает очевидный дальнейший вопрос. Справится ли этот институт со своей задачей? Изготовление опасных нанотехнологий может караться судебными исками. Но сработает ли такая схема? Один из моих знакомых знает ответ на любой из этих вопросов. Либеральная демократия. Это все. В этом и заключается его ответ. Если же попытаться спросить, а насколько хорошо в мировой истории либеральные демократии справлялись с такими сложными задачами. Или да, если либеральная демократия совершит глупость, тогда вы станете автократом, либертопианцем или просто очень-очень нехорошим человеком. Никто не имеет права сомневаться в демократии. Как-то я назвал такие размышления божественной привилегией демократии, но точнее будет сказать, что демократия была его семантическим стоп-сигналом. Если бы кто-нибудь заявил, пусть все это решает «Газпром», то он бы начал задавать очевидные вопросы. Почему? Что «Газпром» может тут сделать? Почему ему можно доверять в таких вопросах? Что насчет его прошлого опыта в решении похожих по сложности задач? Или представим, что кто-нибудь заявляет, поляки строят заговор, чтобы убрать кислород из атмосферы Земли. Ты наверняка задашься вопросом, зачем им это надо, чем они будут дышать и способны ли они вообще тайно преследовать единые цели. Если ты не задаешь дальнейших вопросов после утверждения «корпорации планируют убрать кислород из атмосферы Земли», то слово «корпорации» сработало тут как семантический стоп-сигнал. Не забывай, что понятие «семантический стоп-сигнал» нельзя превращать в обобщенный контраргумент против вещей, которые тебе не по душе, да, ну, это просто бессмыслица, приправленная семантическими стоп-сигналами. А. Слово не может быть стоп-сигналом само по себе. Вопрос заключается в том, производит ли оно этот эффект на конкретного человека. Сильные эмоции по отношению к чему-то — недостаточное основание для того, чтобы назвать это стоп-сигналом. Я не одобряю террористов и не испытываю страха перед частной собственностью. Но это не означает, что слова «террористы» или «капитализм» выполняют функции дорожных знаков в моем мышлении, когда-то такой эффект имело слово «интеллекты». Но это уже в прошлом. Главная черта семантического стоп-сигнала — нежелание рассмотреть следующий очевидный вопрос. Перевод. Bitihetp двоеточие слэш слэш лысуранг точка ком слэш лу слэш ит слэш семантик нижнее подчеркивание стопсиган слэш. Таинственные ответы на таинственные вопросы. Элиезер Ютковский. Представь, что ты глядишь на свою руку, ничего не зная ни о клетках, ни о биохимии, ни о ДНК. У тебя есть некоторые познания в анатомии, полученные путем препарирования. Поэтому тебе ясно, что в ладони есть мышцы. Однако ты не знаешь, почему они движутся вместо того, чтобы неподвижно лежать, как кусок глины. Твоя рука — просто кусок. М. Вещества. И почему-то этот предмет исполняет твои мысленные приказы. Разве это не волшебство? Животное тело не ведет себя, как термодинамическая система. Сознание говорит каждому человеку, что он является, в какой-то степени, предметом своей воли. Это проявляется в том, что живые существа могут мгновенно прикладывать к определенным движущимся частицам материи внутри своих тел силы, направляющие движение этих частиц, для того, чтобы создавать наблюдаемые механические эффекты. Вопрос о влиянии животной или растительной жизни на материю беспредельно далек от любых научных изысканий, начатых до настоящего времени. Сила управлять движением материи — ежедневно проявляемая в чуде свободы воли человека и в поколениях растений, выросших из единого зерна, безгранично не похожа на любой возможный результат движения атомов, каким бы удачным он ни оказался. Современным биологам придется запомнить еще один принцип, и на этот раз жизненно важный — Лорд Кельвин. В этом состоит теория витализма. Загадочные различия между живой и неживой материей — могут быть объяснены посредством жизненной силы. Yielen Vital или Vis Vitalis. Жизненная сила внедряется в живую материю и подчиняет ее приказам сознания. Жизненная сила участвует в химических реакциях, из-за чего неживая материя не может проявлять часть свойств живой материи. В частности, без помощи жизненной силы невозможно получить живую материю из неживой, поэтому проведенный Фридрихом Вёллером химический синтез мочевины нанес сильный удар по теории витализма, показав, что обыкновенной химии по силам получить биологический продукт. Называть жизненную силу объяснением или даже лжеобъяснением вроде флогистона значит переоценивать эту теорию. жизненная сила, в первую очередь работает как затычка для любопытства. Ты спрашиваешь по-чуему. Слышишь ответ «жизненная сила». И на этом разговор окончен. Когда ты говоришь «жизненная сила», тебе кажется, будто ты знаешь, почему двигается твоя рука. В твоей голове есть маленькая причинно-следственная диаграмма, которая говорит «жизненная сила, рука двигается». Но на самом деле ты не знаешь ничего неизвестного тебе раньше. Например, ты не сможешь сказать, будут ли твои руки отдавать или поглощать тепло, пока не пронаблюдаешь это в действительности. Ты не сможешь предсказать этого заранее. Твое любопытство удовлетворено, но оно удовлетворено пустышкой. Раз любому наблюдению ты можешь сказать «почуму» — «жизненная сила», то витализм одинаково хорошо объясняет все исходы, не способен противоречить вообще хоть каким-нибудь фактам, является замаскированной гипотезой максимальной энтропии и так далее. Но главный урок нужно извлечь из благоговения виталистов преджизненной силой, из их старания провозгласить ее тайной, стоящей выше всей науки. Встретив великого дракона по имени Неизвестность, виталисты не обнажили клинков, чтобы попытаться пронзить его сердце, но мирно склонили головы в знак подчинения. Они превратили биологию в священную тайну и гордились своим невежеством, потому и не желая отказаться от незнания, когда на сцене появились свидетельства. Великий секрет живого был бесконечно далек от науки. Не просто слегка вдали, заметьте, но бесконечно далек. Лорд Кельвин явно получал колоссальное наслаждение от незнания. Но невежество — это то, что рисуется на карте, а не то, что можно обнаружить, гуляя по местности. Если я не имею ни малейшего представления о неком явлении, то это факт о состоянии моего разума, а не о самом явлении. Явление может быть таинственным в глазах некого определенного человека. Не существует явлений, таинственных самих по себе. Поклоняться явлению, потому что оно выглядит столь потрясающе таинственно, означает поклоняться собственному невежеству. Витализм, как и флогистон, заключил загадку в отдельную субстанцию. Огонь был загадкой, и теория флогистона заключила загадку в таинственную субстанцию под названием флогистон. Жизнь была священной тайной, и витализм заключил священную тайну в таинственную субстанцию под названием жизненная сила. Ни один из ответов не попытался сконцентрировать плотность вероятности модели, сделать какие-то результаты более ожидаемыми, чем другие. Эти объяснения просто закутали вопрос в твердый, непрозрачный черный шарик. В одной из комедий Мольера доктор объясняет действие снотворного тем, что в нем содержится фактор усыпления. Тот же самый принцип. Это универсальный недочет человеческой психики. Столкнувшись с таинственным явлением, нам легче объяснить его через таинственную субстанцию с внутренне присущими ей свойствами, чем через лежащие в основе сложные процессы. Но еще более страшная ошибка — допущение того, что ответ может быть таинственным. Если явление кажется таинственным, то это факт о наших знаниях, а не факт о самом явлении. Виталисты увидели таинственный пробел в своих знаниях и постулировали таинственную штуку, заполняющую этот пробел. Тем самым они перемешали карту и местность. Все недоумение и замешательство находятся в карте, а не внутри отдельных субстанций. Именно поэтому раз за разом на протяжении всей человеческой истории люди поражаются тому, что невероятно таинственный вопрос имеет приземленный нетаинственный ответ. Окутанными тайной могут быть только вопросы, но не ответы. Поэтому я называю теории на вроде витализма таинственными ответами на таинственные вопросы. Признаки таинственных ответов на таинственные вопросы. Во-первых, объяснение работает не контроллером ожиданий, а затычкой для любопытства. Во-вторых, в гипотезе нет движущихся частей. Модель является не определенным сложным механизмом, а скорее просто сплошной субстанцией или силой. В гипотезе говорится, что таинственная субстанция или таинственная сила находятся вот здесь и вызывают вот это, но причина, по которой таинственная сила ведет себя именно таким образом, инкапсулирована в пустую тавтологию. В-третьих, люди, предлагающие это объяснение, дорожат собственным незнанием. Они с гордостью говорят о том, что обычная наука терпит поражение от этого явления, и о том, как это явление не похоже на все остальные обыденные явления. В-четвертых, несмотря на этот ответ, явление по-прежнему остается тайной, сохранив ту же степень завораживающей необъяснимости, что и в начале. Перевод. Битихтеп двоеточие слэш слэш лысуранг точка ком слэш лу слэш ию слэш мистериес нижнее подчеркивание энсерс нижнее подчеркивание ти нижнее. Подчеркивание мистериес нижнее подчеркивание questions слэш. Добродетель узости. Элиезер Ютковский. Свойство этого яблока может не быть свойством того яблока. Поэтому про одно яблоко можно рассказать большее, чем про все яблоки в мире. 12 добродетелей рациональности. Внутри своих профессий люди понимают важность узости. Автомеханик никогда не перепутает деталь автомобиля под названием карбюратор с деталью автомобиля под названием радиатор. Он знает, в чем состоит разница между ними. Первобытный охотник знает, чем лев отличается от пантеры. Уборщик не отмывает полы средством для чистки окон, сколь похожими ни казались бы бутылки непосвященным. Снаружи своих профессий люди часто совершают ошибку, пытаясь расширить слово настолько, насколько возможно, пытаясь покрыть им как можно большую территорию. Разве не восхитителен, внушителен и мудр разговор о всех яблоках в мире? До чего же возвышена возможность объяснить человеческое мышление в общих чертах, не отвлекаясь на мелкие вопросы? Например, о том, как люди придумывают техники собирания кубика Рубика. Несомненно, размышления о чем-то частном даже не кажутся необходимыми. Разве общая теория не есть блистательное достижение сама по себе? Ты любопытен, и ты замечаешь что-то необычное в одном камешке, что-то новое, что-то интересное, что-то отличающее его от миллиона других камешков, лежащих рядом. Ты решаешь называть такие камешки алмазами и пытаешься понять, в чем состоит их особенность. Какие внутренние качества они разделяют, не считая уже замеченного тобой яркого блеска. И затем появляется кто-то еще и говорит, почему бы не назвать алмазом и этот камешек тоже? И этот и еще тот. Он говорит воодушевленно и желает добра, ибо кажется недемократичным, ограниченным, элитаристским и нихолистичным намерение называть какие-то камешки алмазами, а какие-то не называть. Ты выглядишь, если можно так сказать, человеком узких взглядов. Едва ли тебя можно назвать открытым к новым веяниям, незакостенелым, волнующимся о судьбе коллектива. Возможно, вкладывание в одно слово множество значений кажется тебе поэтичным. Вокруг расцветают оттенки и скрытые смыслы. Но даже поэтам, хорошим поэтам, необходимо научиться видеть мир ясно и точно. Просто сравнить любовь с цветком недостаточно. Горячая, ревнивая, неофициальная любовь отличается от любви женатой пары, живущей друг другом несколько десятков лет. Если ты хочешь найти цветок, подобный ревнивой любви, то тебе придется пойти в сад и наблюдать, и обращать внимание на тонкие различия. Тебе нужен цветок с сильным запахом, яркого цвета и острыми шипами. Даже если твоя цель состоит в том, чтобы обогатить текст оттенками и отсылками, тебе все равно нужно следить за тем, какие именно смыслы, отсылки и оттенки ты привносишь. Умение узко фокусироваться на необычных камешках, обладающих каким-то редким свойством, необходимая часть и искусства рационалиста, и искусства поэта. И умение замечать особенности, которыми обладают эти камешки, и лишь эти камешки больше ничто, тоже. В этом нет ничего зазорного. Нет ничего плохого в том, что современная эволюционная биология может объяснить всего лишь закономерности развития живых существ, но не эволюцию звезд или эволюцию технологии. Увы, некоторые несчастные души используют одно и то же слово «эволюция» для того, чтобы описать порожденные естественным отбором закономерности самореплицирующейся жизни и совершенно случайную структуру звезд и созданную разумом структуру технологии. И как всем известно, если две вещи называются одним и тем же словом, то они в сущности одно и то же. Следует автоматически переносить все, известное тебе о биологической эволюции, на развитие технологии. Если кто-то возражает против этой стратегии, то он, должно быть, просто зануда и педант. Твое бездонное невежество в отношении современной теории эволюции не может быть настолько всеобъемлющим, чтобы ты не смог увидеть различия между карбюратором и радиатором. Это немыслимо. Нет, просто твой собеседник, Дат, который изучал математику, настолько глуп, что не может увидеть взаимосвязи между предметами. А что может заслуживать большего уважения, чем способность видеть взаимосвязи? Несомненно, мудрейший из людей, гуру Нью-Эйджа, произносящий «все связано со всем». Если тебе доведется произнести эту фразу вслух, не забудь сделать паузу, чтобы окружающие могли полностью осознать все величие этой глубокой мудрости. Имея граф, можно совершенно тривиальным образом получить его дополнение. Полный граф, в котором каждую пару вершин соединяет ребро, несет в себе точно такое же количество информации, что и граф вообще без ребер. Важные интересные графы относятся к числу тех графов, в которых некоторые штуки не соединены с некоторыми другими штуками. Когда невежа старается показаться мудрецом, он без конца говорит о том, что это похоже на то, а то подобно сему, а оно сравнимо с вот этим. И его граф становится полностью и связным, и бесполезным. Лечение этой беды — знание деталей и доскональное изучение темы. Когда ты знаешь два предмета до мельчайших подробностей, ты можешь увидеть, насколько они не похожи. И тогда самое время начать с воодушевлением удалять из графа ребра. Аналогично, важные и интересные категории относятся к числу тех категорий, которые не содержат внутри себя все сущности Вселенной. Хорошая гипотеза не может объяснить все возможные исходы, но только некоторые из них. Нет ничего плохого в том, что Исаак Ньютон объяснил лишь гравитацию, лишь то, почему и каким образом вещи падают вниз ей, то, как планеты вращаются вокруг Солнца, и то, как Луна создает приливы, но не объяснил роль денег в человеческом обществе, или то, как сердце разгоняет кровь по телу. Презрительное отношение к узости напоминает мне о древних греках, приравнявших подход «выйти на улицу» и «посмотреть на мир». Прежде чем рассуждать о нем, к ручному труду, а ручной труд был уделом рабов. Вот как излагает эту мысль Платон «Государство», книга 7. Если кто-нибудь, запрокинув голову, разглядывает узоры на потолке и при этом кое-что распознает, то он видит это при помощи мышления, а не глазами. Глядит ли кто, разинув рот, вверх или же прищурившись вниз, когда пытается с помощью ощущений что-либо распознать, все равно, утверждаю я, он никогда этого не постигнет, потому что для подобного рода вещей не существует познания, и душа человека при этом смотрит не вверх, а вниз, хотя бы он даже лежал навзничь на земле или плыл по морю на спине. Многие сегодня делают похожую ошибку, думая, что узкие понятия приземлены, невеличавы и недостойны философии. Так же, как, скажем, и подход выйти на улицу и посмотреть на мир, прежде чем рассуждать о нем, пусть этим занимается чернь. Но рационалистам и поэтам требуются узкие слова для выражения точных мыслей, им нужны категории, содержащие лишь одни вещи и не содержащие другие. Нет ничего плохого в фокусировке разума, в сужении категорий, исключении возможностей и заострении утверждений. В этом действительно нет ничего постыдного, правда. Если ты сделаешь свои слова слишком широкими, то в итоге ты получишь что-то далекое от истины и даже не радующее глаз ценителей поэзии. И не говорите при мне, что Википедия, искусственный интеллект, что синтез лсот был сингулярностью, или что корпорации обладают сверхчеловеческим интеллектом. Перевод. Битихт, двоеточие, //lesurung.com/lu/xl-v-nerownes/. Объяснить, поклоняться, игнорировать. Элиезер Ютковский. Наше племя бродит по лугам в поисках съедобных растений и добычи, а с неба время от времени льется вода. Почему с неба иногда падает вода? Спрашиваю я у бородатого мудреца нашего племени. Старик погружается в размышления. Он никогда не задавался этим вопросом раньше и через некоторое время отвечает. Иногда небесные духи сражаются, и во время этих битв с небес капает их кровь.
«Откуда появились небесные духи?» — спрашиваю я.
Голос старца превращается в шепот. «Они зародились в далеком прошлом в таких далях и безднах, что нам и не снились. Твое незнание причин, по которым идет дождь, предоставляет тебе несколько вариантов действий. Во-первых, ты можешь просто не спрашивать, почему. Не уделять вопросу никакого внимания или просто вообще никогда не задаваться этой мыслью. Это команда «игнорировать». И именно ее изначально выбрал старец. Во-вторых, ты можешь попытаться придумать какое-нибудь объяснение, то есть выбрать команду «объяснить», как сделал старец в ответ на первый вопрос. В-третьих, ты можешь смаковать тайну, выбрав команду «поклоняться». Прочитав эту историю, трудно не заметить то, что каждый выбор «объяснить», если все получится, предоставляет тебе объяснение, например, «небесные духи». Но это объяснение вновь возвращает нас к трилемме — объяснить, поклоняться, игнорировать. После каждого нажатия «объяснить» наука трещит своими шестернями, возвращает ответ, и затем всплывает новое диалоговое окно. Рационалисты считают своим долгом постоянно нажимать «объяснить», но это выглядит как дорога без конца. Нажмешь «объяснить» для жизни — получишь химию. Нажмешь «добъяснить» для химии — получишь атомы. Нажмешь «добъяснить» для атомов, получишь электроны и нуклоны. Нажмешь «объяснить» для нуклонов, получишь хромодинамику и кварки. Нажмешь «объяснить» для того, чтобы узнать, откуда взялись кварки, вернешься во времена Большого взрыва. Если нажать «объяснить» для Большого взрыва, то придется некоторое время подождать, пока наука, треща своими шестернями, будет искать ответ. И, возможно, она когда-нибудь вернет замечательное объяснение, но это повлечет за собой еще одно диалоговое окно. И если мы продолжим достаточно долго, то мы должны увидеть особенное диалоговое окно с объяснением, не требующим объяснения, и оно закончит эту цепочку. Возможно, это будет самое важное объяснение из числа всех объяснений, как уже известных, так и тех, что еще станут известными человеку. Погодите. Я только что нажал «поклоняться». Не забывайте, что поклоняться можно по-разному. Поклоняться можно и не зажигая свечей вокруг алтаря. Если бы я сказал «М», это какой-то парадокс. Интересно, как он разрешается. То это означало бы, что я нажал «добъяснить» и теперь терпеливо жду ответа. И если весь вопрос кажется тебе неважным или неуместным, или тебе кажется, что лучше подумать о нем потом, значит, ты нажал «игнорировать». Выбирай кнопку с умом. Перевод. bitichtep://lusurang.com/lu/j2/explainvoshipignae/. Сила рационалиста. Элиезер Ютковский. Этот случай произошел еще в те давние седые времена, когда я посещал IRC-чаты. Время затуманило память, и мой рассказ может быть неточным. Итак, дело происходило в IRC-чате. Один из посетителей спрашивает совета у сведущих в медицине людей. Его друг обратился к нему со следующей историей. У него начались внезапные боли в грудной клетке, поэтому бедняга вызвал скорую. И скорая приехала, но медработники сказали ничего страшного и уехали. Боль в груди же становится все сильнее и сильнее. «Что мне делать?» — спрашивает он у людей в чате, пересказав эту историю. Эта история сбила меня с толку. Я помню, как я читал о бездомных Нью-Йорка, вызывающих скорую только для того, чтобы оказаться где-нибудь в теплом месте, и о медиках, вынужденных отвозить их в пункт неотложной медицинской помощи. Даже на 27-й итерации, ведь в противном случае медкомпания может быть засужена на очень серьезную сумму денег. Аналогично, пункты неотложной помощи юридически обязаны лечить всех, вне зависимости от их платежеспособности. Эти серьезные расходы ложатся на плечи госпиталя. Поэтому госпитали закрывают свои пункты неотложной помощи. В связи с этим мне очень интересно узнать, в чем смысл обучать экономистов, если мы все равно собираемся их игнорировать. Так что я не совсем понимал, как могли произойти описанные события. Любого жалующегося на боль в груди человека должны были бы немедленно увезти на скорой.
А затем я потерпел неудачу как рационалист. Я вспомнил несколько случаев, когда мой доктор совершенно отказывался паниковать в ответ на сообщения о симптомах, которые, на мой взгляд, были крайне тревожными. И медицинское учреждение всегда оказывалось правым. Каждый раз. Боли в грудной клетке как-то были и у самого меня, но доктор терпеливо разъяснил мне, что я описываю мышечную боль, а не инфаркт. Поэтому я написал в чате. Что же, если врачи сказали «ничего страшного», то это действительно так и есть. Они бы увезли больного в госпиталь, если бы его состояние грозило бы хоть чем-нибудь серьезным. Таким вот способом я все же впихнул историю в уже существующую модель, хотя в глубине души ощущал, что объяснение немного натянуто. Некоторое время спустя этот товарищ возвращается в чат и сообщает, что его друг целиком все выдумал. От болей в груди до отказа врачей помочь. Очевидно, это был не самый честный его друг. И лишь в эту секунду я осознал то, что должен был понять сразу же. Слова неизвестного знакомого знакомого по IR Сиканалу могут быть не так достоверны Йинлиша, как опубликованная в журнале статья. Увы, вера легче неверия, мы верим инстинктивно, но неверие требует сознательного усилия Динлиш. Но вместо того, чтобы заподозрить розыгрыш, я, сильно постаравшись, заставил свою модель реальности объяснить аномалию, которая никогда не происходила. И я знал, насколько постыдны подобные поступки. Я знал, что полезность модели измеряется не тем, что она может объяснить, а тем, что она объяснить не может. Ничего не запрещающая гипотеза позволяет все, тем самым терпя неудачу в попытке упорядочить ожидания будущего. Сила рационалиста состоит в способности быть озадаченным вымыслом больше, чем реальностью. Если одинаково хорошо объясняешь любой исход, то знаний у тебя ноль. Временами все мы слабы. Тогда я был способен быть сильнее, но, увы, совершил ошибку. У меня была вся информация, необходимая для правильного ответа. Я даже заметил проблему, а затем я ее проигнорировал. Замешательство было подсказкой, а я выбросил свою подсказку. Ощущение натянутости заслуживает львиной доли внимания. Замешательство. Важная подсказка на пути к истине. Часть твоей силы — силы рационалиста. Серьезный дизайнерский недочет человеческого мышления заключается в том, что это ощущение лишь тихо шуршит на самой границе восприятия, вместо того, чтобы под вой сирен вешать яркую неоновую надпись: либо твоя модель неверна, либо эта история ложна. Перевод. Битихтеп двоеточие слэш слэш лысуранг.com слэш лу слэш и в слэш юр нижнее подчеркивание стрэнс нижнее подчеркивание эз нижнее. Подчеркивание э нижнее подчеркивание рейшнелист слэш. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.